Глава 17. Нет, мы не играли в пинокль 3 ночи и 2 дня, хотя и могли бы. В ночь с пятницы на субботу, в субботу, в ночь с субботы на воскресенье, в воскресенье и в ночь с воскресенья на понедельник. Мы не были в абсолютном вакууме. Кое-что все-таки происходило. В субботу утром Альберт Фрейер провел целый час с Вулфом и, получив подробный отчет о ситуации, ушел от нас окрыленный. Он даже согласился на то, чтобы передать дело копам, так как, повязав убийцу Джонни Кимса и Элли Рейс, они волей-неволей снимут веревку с шеи Питера Хейса. Джеймс Р. Хэролд звонил 2 раза в день, а в воскресенье явился лично и привел с собой жену. Она еще раз преподала мне урок, что не стоит выносить вердикт, не имея фактов. Я представлял себе миниатюрную, забитую женщину, и она действительно оказалась миниатюрной, но уже через 3 минуты знакомства мне стало ясно, что эта женщина отнюдь не забитая, а просто еще в молодости взяла на вооружение теорию, что отдавать намного приятнее, чем брать. Не могу сказать, что полностью изменил мнение о ее муже, но зато стал лучше его понимать. И когда он снова упомянул о том, что его жена уже начинает терять терпение, я мог смело сказать, на чьей стороне мои симпатии, если у меня таковые остались. Кстати, мистер Хэролд привел жену после 4 дня, когда Вулф, как известно, находился в оранжерее, что было со стороны нашего посетителя весьма разумно и дальновидно. Я отлично поладил с миссис Хэролд. Когда они ушли, у нас по-прежнему был клиент. Патрик А. Диган позвонил в субботу днем и в 6 вечера пришел к нам поговорить. Очевидно, в первую очередь ему хотелось узнать отношение Сельмы Малой к обнаруженным 327 640 долларам и убедить ее, что только дурак может отказаться от таких денег. При этом Диган решил воспользоваться возможностью обсудить с нами ход расследования. В газетах, в частности в газет, писали, что Арчи Гудвин, помощник Нира Вулфа, приходил в морг взглянуть на тело Эллы Рейс, из чего можно было сделать вывод о наличии некой связи между смертью Эллы Рейс и Джонни Кимса. Но так как полиция отказывалась это подтвердить, Диган хотел точно знать. Впрочем, наша беседа закончилась довольно кисло. Вулф деликатно заметил, что интерес Дигана к этой детали вполне естествен, ведь Элла Рейс была служанкой миссис Ирвин, а мистер Диган находился в близких отношениях с миссис Ирвин. Когда после этих слов Диган покраснел как рак, Вулф попытался объяснить, что термин «близкие отношения» предполагает интимную близость исключительно тогда, когда собеседник так прямо и говорит, а у него, Вулфа, и в мыслях ничего подобного не было. Тем не менее, Диган ушел от нас разобиженным. Чтобы получать полную и своевременную информацию об успехах Крэмера и его воинства, нам следовало поддерживать с ними дружеские отношения. Поэтому в субботу днем мы милостиво позволили сержанту Стеббинсу встретиться с миссис Маллой. Аудиенция продолжалась 3 часа. Фрицу даже пришлось принести им прохладительные напитки. Впоследствии нам было приятно узнать от миссис Маллой, что добрую часть времени Стеббинс пытался выяснить у нее различные подробности смерти мужа. В частности, наличие мотивов у Аркофа или Ирвина его убрать. С делом Маллой определенно решили стряхнуть пыль. Судя по вопросам, которые задавал Перли, подозревали всех в целом и никого в частности. Когда я спросил Перли, который уже собирался уходить, удалось ли им хоть немного продвинуться, он ответил мне настолько по-хамски, что я сразу понял, не удалось. В субботу вечером Сельма ела вместе с нами в столовой, а в воскресенье в 1 часа дня присоединилась к нам за ланчем, на который подавали фрикассе из курицы с клетками, наводившими на мысль о методистах. Фриц вообще-то не принадлежит к методистской церкви. Тем не менее, его клёцки — это пища богов. Сол Пензер и Ори Кэттер в течение 2 дней обходили бывших друзей Малой из предоставленного Патриком Диганом списка, пытаясь вытащить из них хотя бы крупицу информации относительно источника происхождения 3 миллиона долларов в сейфовой ячейке. В воскресенье утром Солу показалось, что ему удалось что-то такое нащупать, однако весь пар ушел в свисток. Фред Даркин насел на Уильяма Лессера и получил столько материала, что его хватило бы не на один, а на целых три журнала. Но ничего такого, что указывало бы на отдаленную связь с Аркофамилией Ирвинами или было бы сколько-нибудь существенным. И все же Фреду удалось добиться кое-каких результатов. В воскресенье днем, когда я учил Сельму в цокольном этаже обращаться с бильярдным кием, в дверь позвонили. Поднявшись в прихожую, я обнаружил, что Фриц, приоткрыв дверь на длину цепочки, общается с женихом Дели Брандт. Я уже давненько не видел никого из подозреваемых, и мне на секунду захотелось сердечно пожать Биллу руку, но он был явно не в настроении. Он выглядел мрачнее тучи, еще более злобным, чем в свой первый визит. В кабинете он встал в воинственную позу и принялся меня отчитывать. Оказывается, он узнал, что тот парень, который ошивался поблизости, пытаясь выведать всю его подноготную, работал так же, как и я, на Ниро Вулфа. А весь этот треп насчет статьи для журнала был лишь для прикрытия, и теперь он, Билл, желает знать, что, черт возьми, все это значит. Он излагал свои мысли весьма сумбурно, и я не совсем понял, что именно он хочет узнать. Однако основную идею все же уловил. Короче, он был здорово зол. Ни один из нас не получил ни малейшего удовольствия от встречи. Он, со своей стороны, не дождался моего покаяния за то, что мы с Вулфом разыграли Делию Брандт и подмочили репутацию ее жениха, а я, со своей стороны, не получил от него ответа на мои вопросы. Впрочем, он не слушал эти вопросы. Он даже не сказал мне, когда они собираются пожениться. В конце концов, я проводил его по коридору в прихожую и оттуда за дверь. После чего вернулся в цокольный этаж, чтобы возобновить урок игры на бильярде. В тот же вечер, но чуть позже, к нам явился инспектор Крэмер. Подождав, пока он, наконец, разместит свой внушительный зад в красном кожаном кресле, Вулф предложил ему пиво, и, судя по тому, как Крэмер охотно согласился, я сразу понял, что его, пожалуй, не стоит спрашивать, насколько они продвинулись. Ни насколько. Крэмер принимает предложение Вулфа выпить пиво только тогда, когда хочет, чтобы мы поняли, что он тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Инспектор старался вести себя тактично, поскольку у него не было с собой дубинки. Но, скорее, вследствие того, что после двух дней и двух ночей они по-прежнему топтались на месте, и теперь ему требовался факт, а может быть, факты, которые Вулф приберегал на потом. У Вулфа фактов не имелось, о чем он и сообщил Крэмеру, что явно не устроило, да и не могло устроить инспектора, уже наученного горьким опытом. Дело кончилось тем, что Крэмер вскочил с кресла, оставив недопитый стакан пива, и потопал на выход. Закрыв за ним дверь, я вернулся в кабинет и жизнерадостно сказал Вулфу: «Не берите в голову, он просто переутомился. Утром он возьмется за работу, горя уж не знаю чем. Через месяц или около того он нападет на след и к августу завершит дело. К этому времени Питера Хейса, конечно, поджарят на электрическом стуле, ну и что с того? Они ведь всегда могут извиниться перед его отцом, матерью и двумя сестрами». «Заткнись, Арчи!» «Есть, сэр. Если бы я не боялся оставлять миссис Малой наедине с вами, то непременно уволился бы. Здешняя работа слишком скучная для меня. Да ты и не работа вовсе».
«Будет тебе работа». Он набрал полную грудь воздуха, буквально до того места, где, по идее, должна быть талия, и, шумно выдохнув, пробормотал: «По крайней мере, должна быть. Вызови ко мне Соло, Фреда и Орри на 8 утра».
Я запер сейф, привел в порядок свой стол и отправился к себе, чтобы обзвонить ребят. Вулф остался сидеть за письменным столом. С него можно было хоть сейчас писать чрезмерно упитанного мученика. В каком-то смысле Вулф, конечно, меня испортил. Впечатляющие шарады, которые он разгадывал, приучили ожидать от него слишком много. И когда в понедельник утром я узнал о нашей программе действий, то был несколько разочарован. Ничто иное, как очередная охота за сокровищами, причем даже не в сейфовой ячейке. Оглядываясь назад, должен признать, что задумка удалась. Хотя тогда я решил, что гигантская гора родила чертову мышь. Мне пришлось встать пораньше, чтобы успеть позавтракать до прихода Соло, Фреда и Ори в 8 утра. Но, как оказалось,
Жертвы мои были напрасны. Вулф позвонил мне по внутреннему телефону и сказал, что ждет нас у себя в комнате без четверти 9. В назначенное время я провел ребят наверх. Дверь в спальню Вулфа оказалась открыта, и мы вошли. Вулф, похоже, успел позавтракать и сидел возле окна за столом с чашкой кофе и утренним выпуском «Таймс» на подставке для чтения. Поздоровавшись с нами, Вулф спросил, есть ли какие-нибудь новости. Я ответил, что нет, но я звонил Стеббинсу, и тот не откусил мне ухо, исключительно потому, что это нельзя сделать по телефону. Вулф сделал глоток кофе и поставил чашку.
«Тогда придется действовать самим. Вы пойдете все четверо на квартиру миссис Малой и обыщите помещение от пола до потолка. Пошарьте под обивкой, возьмите с собой нужные инструменты. К сожалению, вы не знаете, что именно ищете. И это самое неприятное.
Тогда как мы узнаем, когда найдем?
Вы наверняка и не узнаете. Однако нам известно, что имела место некая ситуация, которая привела к смерти Малоя, что он спрятал приличную сумму в сейфовой ячейке под чужим именем, что он планировал отъезд из страны, что утомительные расспросы его друзей и знакомых не позволили получить даже намека на то, откуда у него эти деньги, когда и как он их получил. Более того, ни осмотр тела, ни бумаги из его офиса и квартиры, ни содержимое сейфовой ячейки также не дали ни единой зацепки. Впрочем, я в это не верю. Не верю, что не осталось никакой подсказки. Как я сказал Арчи в пятницу, когда человек впутывается в смертельно опасные дела, всегда остается какая-то улика. Я надеялся найти ее в сейфе. Ничего не обнаружив, я должен был проявить настойчивость. Однако помешали обстоятельства. Появилась еще одна жертва. Убитая женщина.
Вулф сделал очередной глоток кофе.
«Нам нужна эта улика. Это может быть папка, блокнот, листок бумаги. Возможно, не записи на бумаге, а нечто другое. Хотя я понятия не имею, что именно. Безусловно, Малой мог оставить это где угодно. У друга, в отеле и так далее. Но сперва нужно проверить квартиру, потому что это место не хуже других, и туда всегда обеспечен доступ. Поэтому, рассматривая и ощупывая любой предмет, вы должны спрашивать себя, а что, если это оно и есть? Арчи, ты должен объяснить суть дела миссис Малой, предложить ей составить тебе компанию, а в случае отказа попросить у нее ключ. На этом все, господа. Не стану спрашивать, есть ли у вас вопросы, так как у меня нет на них ответов. Арчи, оставь на столе номер телефона, на случай, если ты мне понадобишься.
И мы отправились. Впрочем, мне еще предстояло заглянуть к миссис Малой. Я знал, что она встала, так как Фриц отнес ей поднос с завтраком. К этому времени я был с ней уже достаточно близок, в данном случае слово «близок» отнюдь не подразумевает неподобающей интимности, чтобы постучать в дверь условным стуком 212 и получить разрешение войти. Она была в халате или в домашнем платье, или в неглиже, или в дезобелье, короче, в чем-то мягком, свободном, лимонного цвета и без макияжа. Без помады ее губы выглядели даже лучше. Умение подмечать самые незначительные детали — качество обязательное для детектива. Мы пожелали друг другу доброго утра. Я сказал, что никаких существенных подвижек у нас пока нет, но зато появился план действий. Когда я ознакомил с ним миссис Малой, она заметила, что в квартире не может быть ничего такого, о чем бы она не знала. Я возразил, приведя в качестве аргумента тот факт,
что она даже не потрудилась открыть доставленные из офиса картонные коробки, и поинтересовался, успела ли она избавиться от одежды и других личных вещей покойного мужа. Она ответила «нет», так как ей не хотелось к ним прикасаться, поэтому все по-прежнему на своих местах. Я объяснил, что обыск будет очень тщательным, и она сказала, что не возражает. Я поинтересовался, не хочет ли она проехаться с нами, и она снова ответила «нет». «Вы, наверное, считаете меня ненормальной, ведь поначалу я наотрез отказывалась переезжать к вам. Но теперь мне не хочется даже близко подходить к дверям той квартиры. Теперь я понимаю, в чем была моя проблема. Мне следовало сразу же съехать оттуда». Я сказал, что ее единственной проблемой было считать Питера Хейса убийцей. Правда, к счастью, она исправила ошибку. После чего взял ключи от квартиры, спустился в прихожую, где меня уже ждала команда наемных работников. На секунду заскочил в кабинет оставить на столе Вулфа номер телефона, сообщил Фрицу, куда мы направляемся, и вышел из дому. Если я опишу во всех подробностях наши действия в квартире Малоя с 9:35 до 15:10, то, возможно, вы получите несколько полезных советов по поиску потерянного бриллианта или почтовой марки. Но если вы не теряли бриллианты или почтовой марки, то вам мои советы без надобности. Когда мы закончили, то узнали массу полезных вещей. Что Малой хранил в ящике своего комода картонную коробку со старыми бритвенными лезвиями. Что кто-то однажды прожег дырочку с внутренней стороны сиденья кресла, вероятно, сигаретой. А кто-то другой уже потом засунул туда лимонную корку. Бог его знает зачем. Что на стене ванной комнаты отклеились три кафельные плитки, а в полу гостиной одна половица. Что у миссис Малой были три пояса для чулок, что она любила бледно-желтое нижнее белье и белые ночнушки, предпочитала нейлоновые чулки четырех оттенков и не хранила писем, кроме писем от сестры из Арканзаса, что в доме не было неоплаченных счетов, кроме счета на $3.84 из прачечной, что там не нашлось ни одного предмета меблировки с полыми ножками, что если уронить на пол банку с сахарным песком, то замучаешься собирать и многое-многое другое. Мы с Солом досконально проверили содержимое трех картонных коробок, которые до нас уже успела смотреть Ори. Сказать, что мы вообще ничего не нашли, было бы дезинформацией. Мы обнаружили два пустых ящика. Два верхних ящика, по одному с каждой стороны письменного стола, стоявшего у стены комнаты, которую Малой, должно быть, считал своим кабинетом. Ни один из шести ключей, которыми снабдила нас Сельма, не подошел к замкам, очень хорошим, фирмы Уэзерби, и Солу пришлось потрудиться над ними, воспользовавшись отмычкой из своего набора. Ящики, девственно чистые, как в день творения, были заперты явно в силу привычки. В 15:10 я воспользовался стоявшим в квартире телефонным аппаратом, чтобы сообщить Вулфу плохие новости, включая пустые ящики. Ори попросил передать Вулфу, что ему еще ни разу не приходилось так долго искать и в результате ничего не найти, но я не рискнул. Вулф сказал, что для Фреда и Ори на сегодня все, а нам с Солом нужно вернуться домой. Мы еще раз обошли квартиру, проверить, что все лежит именно так, как было, после чего отвалили. На улице мы распрощались. Ори с Фредом отправились на угол, чтобы утопить горе в алкоголе, а мы с Солом, прихватив чемоданчик с инструментами, поймали такси. Обратная дорога оказалась не самой веселой. Если наш гений не найдет ничего лучшего, чем обшаривать всю территорию города, включая Джерси и Лонг-Айленд, в поисках какой-то там улики, которой, возможно, и не существует, то будущее не сулит нам ничего хорошего. Однако у Вулфа нашлось для нас нечто чуть более конкретное. Не успели мы переступить порог кабинета, как Вулф выпалил. Насчет этой Дели Брандт. Насчет предложения Малое поехать с ним в Южную Америку. В прошлую среду ты сказал мне, что, по ее словам, она ответила Малое отказом, но подумал, что она лжет. Почему ты так решил? Я застыл, как вкопанный. Потому как она это говорила, как выглядела, как отвечала на соответствующие вопросы, да и вообще по ней сразу видно. У меня сложилось определенное мнение. А ты разве не изменил своего мнения, узнав, что она собирается замуж за Уильяма Лессера?
Ни на йоту. Эта девица не могла отправиться в Южную Америку с покойником, а судя по отчетам Фреда, она все это время держала беднягу Лессера в качестве запасного варианта. Если Лессер обнаружит, что счет был не в его пользу, и решит взять, это не входит в мои планы.
Если малой готовился соскочить и собирался взять с собой эту девицу, она согласилась ехать с ним, он мог отдать ей на хранение кое-какие вещи, лежавшие в ящиках письменного стола, которые вы обнаружили пустыми. Ведь он мог оставить их до предстоящего отъезда у нее в квартире. Или это предположение слишком фантастичное?
Не такое уж и фантастичное. Лично я не доверил бы ей жетоны метро, хотя он мог придерживаться противоположного мнения, что не лишено вероятности.
Тогда вы с Солом поедете к ней и обыщите ее квартиру прямо сейчас.
Когда Вулф оказывается в отчаянном положении, то становится абсолютно бесстрашным. И вот теперь, не моргнув глазом, он был готов подвергнуть меня риску загреметь на 5 лет в тюрьму. Впрочем, это нормально. Ведь я уже достаточно взрослый, чтобы иметь право голоса и сказать «нет». Но сейчас речь шла не обо мне одном. Поэтому я повернулся и посмотрел на Соло. Но тот лишь спросил, «Она будет дома?» Если она работает, то вернется не раньше 6:30, а может и позже. Если она окажется дома, то я, пожалуй, смогу уговорить ее пойти выпить со мной шампанского. Но тогда тебе придется все делать самому. Может, ей позвонить? Было бы не лишним. Я подошел к своему письменному столу, набрал номер, переждал 15 длинных гудков и положил трубку. Не отвечает. Если тебе идея понравилась, то инструменты можно не брать. Только несколько ключей. Дверь подъезда запирается на замок фирмы Мэнсон, старой модели. А дверь в квартиру на замок Уайт. Впрочем, в замках ты разбираешься лучше меня. Сол поставил на мой стол чемоданчик с инструментами, открыл его, выбрал 4 связки ключей, сунул в карман и закрыл чемоданчик. Но я тем временем достал из шкафа 2 пары резиновых перчаток.
«Хочу напомнить», — бросил нам вдогонку Вулф, — «что благоразумие и храбрость — вещи вполне совместимые, и я, как соучастник, не собираюсь уходить от ответственности».
«Премного благодарен», — ответил я. «Если нас поймают, я скажу, что вы умоляли нас этого не делать». Мы вышли на 9-ю авеню поймать такси, и уже по дороге обсудили способ совершения преступления. Впрочем, тут и обсуждать-то особо было нечего. Отпустив такси на Кристофер-стрит, мы прошли до Арбор-стрит, свернули за угол и направились к дому номер 43. За 5 дней, прошедших с моего последнего визита сюда, дом так и не покрасили. Мы вошли в подъезд, и я нажал на кнопку с надписью «Бранд». Не услышав щелчка, я нажал на кнопку во второй раз и секунду спустя в 3-й. «Давай», — сказал я Солу, и подошел к наружной двери проследить за обстановкой. Арбор-стрит — это вам не 5-я авеню. За это время мимо дома прошли лишь 2 мальчишек да женщина с собакой. Вперед, путь свободен. На все про все у Сола ушло 1.5 минуты. Мы вошли. Обогнав меня, Сол начал подниматься по узкой грязной лестнице. План действий состоял в следующем. Сориентировавшись в обстановке, я останусь стоять на стреме, а Сол тем временем займется незаконным проникновением в жилище. Когда мы поднялись на 3-й этаж, Сол уже держал в руке связку ключей, приготовившись побороться с Уайтом. Однако я напомнил ему, что благоразумие и храбрость — вещи вполне совместимые, и на всякий случай постучал в дверь. Подождав, я постучал чуть громче, но ответа не получил, после чего уступил место Солу. С Уайтом пришлось повозиться подольше, чем с замком двери в подъезд. Наверное, 3 минуты. Справившись с замком, Сол толчком открыл дверь. Поскольку я считал себя главным, то рассчитывал, что Сол пропустит меня вперед, Но он первым перешагнул порог и сразу же воскликнул: «Господи Иисусе!» Стараясь не отставать, я заглянул в квартиру. Еще во время первого визита я понял, что проход по этой комнате требует определенной сноровки. Но сейчас здесь требовалось нечто большее, чем просто сноровка. Банкетка для фортепиано по-прежнему находилась на своем месте, посреди дороги. Остальные предметы меблировки тоже более-менее стояли там же, где и раньше. Но в комнате был учинен полный разгром. Подушки распороты, повсюду клочья наполнителя. Книги и журналы, скинутые с полок, свалены в кучу. Цветочные горшки опрокинуты и сброшены на пол. Такое впечатление, будто в квартиру пустили дюжину орангутанов и разрешили им ни в чем себе не отказывать. Похоже, он действовал не так аккуратно, как мы. Начал я и осекся. Сол увидел то же, что и я, и мы, не сговариваясь, прошли вперед, обогнув банкетку для фортепиано. На полу возле дивана, на котором я некогда сидел, лежала Делия Брандт, лицом вниз, вытянув ноги. Я присел на корточки. С одной стороны тела, Сол с другой. Я прикоснулся к обнаженной руке Делии, и мне даже без судмедэксперта все сразу стало ясно. Она была мертва по крайней мере 12 часов, а, возможно, и больше. Нам не пришлось искать рану. С этим тоже все стало ясно. В шею женщины врезалась толстая бельевая веревка. Мы дружно выпрямились. Я прошел через этот бедлам проверить спальню, дверь в которой оказалась открытой, а Сол тем временем прикрыл входную дверь. В спальне царил еще больший хаос. Кровать раскурочена, повсюду разбросаны внутренности матраса, предметы одежды и прочее. Заглянув в ванную комнату, я понял, что ее тоже не обошли вниманием. Потом я вернулся в гостиную. Сол стоял и смотрел на убитую женщину. «Он убил ее», — сказал Сол, — «еще до того, как начать поиски. У нее на спине куски набивочного материала». «Угу», — я заметил. Он обшарил ванну и все шкафы. «Пожалуй, нам здесь уже нечего делать». «Ну, разве что только одно. Она полностью одета. Или он нашел, что искал, или его вспугнули, или предмет его поисков слишком крупный, чтобы находиться на теле. Сейчас женщина носит такую одежду, что ему не было нужды ее раздевать. А зачем перчатки? Хочешь пошарить в том, что осталось? Нет, надевай». Я протянул ему перчатки и начал натягивать свои. «Проверим одну вещь, которую он упустил. Если только ты сегодня не намылился на свидание. На одежде отпечатки пальцев не остаются. А в перчатках они вообще ни на чем не остаются». Я достал из кармана нож, открыл его, присел на корточки, подсунул два пальца под воротничок блузки и разрезал ее до пояса. Сол, сидя на корточках с другой стороны трупа, расстегнул юбку и, взявшись за подол, стянул через ноги. Я велел ему посмотреть, нет ли чего в туфлях. На убитой были домашние босоножки на шнуровке. И Сол, осмотрев их, отшвырнул в сторону. С комбинацией я расправился так же легко, как и с блузкой. Я разрезал бретельки, затем сверху донизу спинку комбинации и загнул половинки вперед. С трусиками тоже проблем не было. Я сунул два пальца под резинку, а Сол стащил их вниз. Пояс для чулок заставил нас повозиться, так как нам не хотелось поцарапать кожу. Сол снова присел на корточки напротив меня, слегка приподнял тело и помог осторожно стянуть пояс, не оставив видимых повреждений. «Уже коченело», — заметил Сол. «Угу. Подоткни под ее тело края комбинации, и мы его перевернем». Он так и сделал. А я подсунул руку покойниц под бедро, а вторую под плечо. Сол легонько подтолкнул тело снизу, и вот она уже лежала на спине. Теперь, когда покойница оказалась к нам лицом, все сразу изменилось. Лицо девушки, задушенной 12-14 часов назад, это уже не лицо девушки. Сол прикрыл его остатками диванной подушки и помог мне закончить операцию. Между блузкой и комбинацией ничего не было. Между комбинацией и поясом для чулок, между поясом для чулок и телом тоже ничего. Но когда я снял с покойницы бюстгальтер, оставив ее обнаженной, мы увидели искомый предмет, прилепленный клейкой лентой между грудей. Ключ. Я оторвал ключ, снял клейкую ленту и пригляделся. Камера хранения центрального вокзала. Быстро уходим. Я сходил в спальню за одеялом и накрыл тело. Сол стоял в дверях, стягивая перчатки. Когда я к нему присоединился, то уже успел снять свои. Обернув дверную ручку перчаткой, Сол осторожно закрыл дверь в комнату, а затем и входную дверь. Щелкнул пружинный замок, и мы рванули на лестницу. Мы спустились по лестнице, не встретив никого из жильцов, но когда вышли из подъезда, туда почти сразу же зашел какой-то человек, явно из местных, и он внимательно на нас посмотрел. Однако он опоздал на 2 минуты, чтобы клятвенно заверить, что мы входили в дом. После того, как мы завернули за угол на Кристофер-стрит, Сол спросил, как насчет прогулки, полезной для здоровья. «Что ж, после всего этого поправить здоровье будет явно не вредно», — согласился я. «Полагаю, когда ты что-то делаешь, то все способы хороши. Тем не менее, некоторые, как ни крути, хуже других. На 7-й авеню мы разбежимся. Один из нас доедет на метро до вокзала Гранд Централ, а другой позвонит на Центр-стрит, а потом вернется домой и доложит обо всем Вулфу. Тебе что больше по вкусу?» «Я выбираю Гранд Централ». «Ну ладно». Я протянул ему ключ от ячейки камеры хранения. «Возможно, за ячейкой следят. Хотя я не знаю, кто. Лучше отдай мне ключи и перчатки». Сол, не сбавляя шага, переложил все это мне в карман. На 7-й авеню он нырнул в метро, а я вошел в табачный магазин на углу, нашел телефон-автомат, набрал SP-731-00 и, услышав ответ оператора, пропищал в микрофон тонким голосом: «Фамилия и адрес. Делия Брандт. BRANDT. Манхэттен, Арбор-стрит. Дом 43. Записали?»
«Да».
«А что случилось?» «Вот я и говорю. Похоже, она мертва. В своей квартире. Советую поторопиться».
Я повесил трубку, услышал дребезжание, пошарил в лотке возврата монет, в надежде, что автомат не проглотил монетку, иногда такое случается. Вышел из магазина и сел в такси. Когда такси остановилось перед старым особняком из бурого песчаника, на часах было 4:45. А значит, с того момента, как Вулф сказал, что он, будучи соучастником, не собирается уходить от ответственности, прошел ровно час. Поскольку входная дверь, как всегда в мое отсутствие, была закрыта на цепочку, в дом меня впустил Фриц. Посмотрев на мое лицо, он протянул: «А, вот именно что». «А», — ответил я. «Но я не хочу делать соучастником и тебя тоже. Поэтому, если спросят, как я выглядел, скажи, что, как всегда, жизнерадостным». В кабинете я убрал ключи и перчатки, затем подошел к своему письменному столу и набрал оранжерею. Вулф, должно быть, трудился в поте лица, так как ответил не сразу.
«Да».
«Простите, что оторвал от работы, но, думаю, вы должны знать, что дело гораздо серьезнее, чем просто незаконное проникновение в жилище. Речь о том, что пришлось потревожить труп женщины, умершей насильственной смертью. Ее квартира выглядела так, будто там пронесся торнадо. Женщина уже успела окоченеть. Задушена. Мы ее раздели, обнаружили прилепленный к коже ключ от ячейки камеры хранения на Гранд Централ. Взяли ключ и покинули квартиру. Я позвонил из телефонной будки в полицию, а Сол отправился на вокзал проверить ячейку. Он будет здесь примерно через 20 минут.
Когда она умерла?
Более 12 часов назад, точнее не могу сказать.
В котором часу вчера приходил Уильям Лессер?
16:30. Тишина. Затем Вулф произнес:
Мы ничего не можем сказать, пока не узнаем, что лежит в ячейке. Если это еще одна крупная сумма наличных денег... Впрочем, давай не будем гадать на кофейной гуще. В любом случае, вы с Солом займетесь содержимым ячейки.
Я с трудом поборол искушение спросить, не хочет ли Вулф, чтобы мы принесли нашу находку в оранжерею. Ему наверняка пришлось бы сказать «нет», оставить перед Вулфом и так расстроенным новостью об очередном трупе проблему морального выбора было бы явным перебором. В том, что касается поведенческих привычек, в отличие от Вулфа, для меня нет железных правил, поэтому, когда он положил трубку, я вышел на крыльцо встретить Сола. Я даже спустился на 7 ступенек на тротуар. Двое соседских ребятишек, игравших на мостовой в мяч, остановились, перешли на другую сторону улицы и вылупились на меня. Наш дом и его обитатели всегда привлекали к себе самый живой интерес соседской ребятни. Дом казался им зловещим или просто загадочным, уж не знаю, каким именно. С тех пор, как я впустил для беседы с Вулфом мальчика по имени Пит Дроссес, который на следующий день был найден убитым. К тому времени, как я, наверное, в 10-й раз посмотрел на часы, ситуация с глазеющими на меня мальчишками стала слегка напрягать. Я собрался было вернуться на свой наблюдательный пункт за односторонним стеклом во входной двери, когда к дому подкатило такси. Из машины, расплатившись с таксистом, вышел Сол со среднего размера черным кожаным чемоданчиком в руке. Предоставив ему честь первым внести в дом долгожданную награду, я поднялся вслед за ним по ступенькам крыльца. Сол отнес чемоданчик в кабинет и поставил на кресло. Судя по внешнему виду, чемодан был ручной работы. Замок был вскрыт, явно не специалистом, и крышка держалась только благодаря боковым защелкам. Я спросил Сола: «Кто будет первым говорить, ты или я?» «Говори, с удовольствием». Вулф все верно угадал. Маллой хранил это в квартире у секретарши. А после его смерти, возможно, сразу, а возможно, только вчера, она вскрыла чемодан и заглянула внутрь. Я прикинул вес чемодана. Еще одно умозаключение. Она не вынула содержимое, потому что в противном случае ей не пришлось бы прятать чемодан в ячейку и приклеивать к груди ключ, а также потому что чемодан остался полным. Вулф велел нам осмотреть содержимое сперва, полагаю, на предмет отпечаток пальцев. Я достал из шкафа нужные принадлежности, и мы принялись за дело. Мы, конечно, не были такими опытными специалистами, как тот эксперт, работавший с железным ящиком из сейфовой ячейки. И все-таки, когда мы закончили, у нас оказался целый набор фотографий и отпечатков с пометками о месте их нахождения, которые было не стыдно показать другим. Естественно, отпечатки понадобятся нам только в будущем, поскольку у нас не было образцов для сравнения. Положив фотографии в конверт и убрав все лишнее, мы поставили чемодан на мой письменный стол и открыли. Чемодан был на 2/3 заполнен самыми разными вещами. Там лежали рубашки и галстуки, вероятно, самые любимые, с которыми Малой не хотел расставаться. Пара домашних тапочек, 6 тюбиков крема для бритья, 2 пижамы, носки, носовые платки и прочие личные вещи. Сложив все это добро на моем письменном столе, мы добрались до пухлого кожаного портфеля. С него, конечно, тоже не мешало бы снять отпечатки, но мы с Солом уже сгорали от нетерпения, поэтому, вынув из чемодана портфель, я открыл его и извлек содержимое. Портфеля улик было столько, что хватило бы на экспозицию в музее криминалистики. Сол поставил рядом со мной кресло, и мы вместе принялись осматривать содержимое. Не стану описывать лежавшие в портфеле вещи и даже перечислять их, так как это заняло бы слишком много времени. Ну и кроме того, именно Вулф отгадал местонахождение сокровища, а потому не следовало лишать его удовольствия демонстрировать найденные улики. Мы практически закончили работу к 6 часам, когда из оранжереи спустился Вулф. Он направился было к своему письменному столу, но свернул к моему и устремил сердитый взгляд на сваленную в кучу мужскую галантерею. «Это всего лишь обертка». Я постучал по вынутой из портфеля толстой пачке бумаг. «Вот то, что мы искали. Здесь достаточно улик, чтобы взять его за жабры». Вулф забрал бумаги, сел за письменный стол и углубился в изучение. Мы с Солом засунули оставшееся барахло обратно в чемодан, закрыли его, сели и стали ждать. Первые 10 минут мы слышали лишь шелест бумажек и невнятное бормотание Вулфа. Он уже практически просмотрел всю пачку, когда зазвонил телефон. Я снял трубку. «Кабинет Нира Вулфа. Арчи Гудвин. Это Стеббинс. А насчет женщины по фамилии Брандт? Дели Брандт. Когда ты в последний раз ее видел? Погоди секунду, сейчас чихну». Прикрыв рукой микрофон, я повернулся к Вулфу. «Стеббинс спрашивает насчет Дели Брандт, если вам интересно». Вулф нахмурился и после секундного колебания приложил к уху трубку, после чего я убрал руку с микрофона и, громко чихнув, произнес: «Надеюсь, я не подцепил простуду. Последний раз, когда я болел...»
«Кончай тянуть кота за хвост!» — гаркнул Стеббинс. «Я задал тебе вопрос!»
«Знаешь, что задал? Хотя на сей раз тебе виднее. Если есть хоть какая-то причина, серьезная или не очень, почему я должен отвечать тебе на вопрос о женщине по имени Делия Брандт, так и скажи».
«Нашли ее тело. Убита у себя дома. Твое имя и адрес записаны в ее телефонной книге. В самом конце списка. Когда ты видел ее в последний раз?»
«Боже мой, она мертва».
«Ага. Когда человека убивают, он становится мертвым. Кончай придуриваться».
«Я не придуриваюсь. Но если бы я не отреагировал, ты непременно решил бы, что именно я ее и убил. В первый и последний раз я видел Делию Брандт в среду вечером, примерно в 9:30, у нее дома. Мы хотели узнать подноготную Маллоя, а она 10 месяцев проработала у него секретаршей, пока того не пришили. Ну, а еще я поговорил с ней по телефону в четверг, поздно вечером. Очень недолго. Вот, собственно, и все».
«Значит, вы просто собирали сведения о его подноготной?»
«Вот именно.
Мы хотим, чтобы ты к нам приехал и рассказал, что вам удалось нарыть. Прямо сейчас».
«А ты где?»
«В убойном отделе. У меня здесь парень по имени Уильям Лессер. Когда ты видел его в последний раз?»
«Назови причину, почему я должен тебе это говорить. Люблю знать причину».
«Ага, я в курсе. Он пришел в квартиру Делии Брандт 20 минут назад и застал там нас. Он говорит, они договорились встретиться. А еще он говорит, что подозревает в ее убийстве тебя. Ну что, достаточно убедительная причина? Так когда ты видел его в последний раз?»
Но мне не пришлось отвечать на вопрос, поскольку в разговор вмешался Вулф.
«Мистер Стеббинс, это Нира Вулф. Мне хотелось бы поговорить с мистером Крамером».
«Он занят».
Могу поклясться, Стеббинс, услышав голос Вулфа, сразу начал хрипеть.
«Мы хотим, чтобы Гудвин явился к нам».
«Только после того, как я поговорю с мистером Крамером».
Молчание. И, наконец:
«Не кладите трубку. Пойду узнаю».
Мы стали ждать. Я посмотрел на Вулфа, но не поймал его взгляда. Вулф сидел, закрыв глаза. И открыл только тогда, когда услышал голос Крамера.
«Вулф, Крамер, что вам от меня нужно?»
«Хочу разоблачить убийцу и уже готов это сделать».
«Все, я уже еду к вам».
«Нет, мне еще нужно изучить кое-какие документы. Прямо сейчас ваш визит будет неуместен. Жду вас в 9. Переведите с собой мистера и миссис Ирвин, мистера и миссис Арков. Ну, а еще, если хотите, мистера Лессера. Он заслуживает приглашения. Но остальные должны быть непременно. В 9:00.
Черт побери, я хочу знать всему свое время. Сейчас меня ждет работа».
Вулф положил трубку. Я последовал его примеру.
«Арчи, позвони мистеру Фрейру, мистеру Дигану и мистеру Хэролду. Если он захочет прийти с женой, милости просим», — сказал Вулф. «В таких случаях чем больше зрителей, тем лучше. И
Сообщи миссис Малой. Миссис Малой здесь не будет. Но она же дома. Я хочу сказать, она не будет в числе зрителей. По крайней мере, если сюда придет мистер Хэролд. Она не знает, что Питер Хейс на самом деле Пол Хэролд. Так давайте позволим ему самому признаться миссис Малой, когда придет время. В любом случае, миссис Малой сейчас не хочется быть на людях. Ну, а вам она здесь, собственно, и не слишком нужна. Очень хорошо. Вулф бросил на меня ехидный взгляд. Впрочем, Вулф наверняка назвал бы свой взгляд по-отечески понимающим. Но лично я счел его ехидным. Разумеется, в квартире Дели и Брандт тебя сегодня не было. Если потребуется объяснение, откуда у меня документы, я готов его предоставить. «Тогда на сегодня моя работа закончена?» — спросил Сол. «Нет. Ты будешь рядом с подозреваемым. Он превратился в настоящего маньяка. Пообедаешь с нами? Ну, а сейчас мне нужно поработать с бумагами». И Вулф вернулся к кипе бумаг.